Кора ответила не сразу. Она отвернулась и глядела на прозрачные воды озера Хорикен. Когда же старшая Мунро снова устремила свои темные глаза на молодого человека, в них все еще таилось выражение такой муки, которое сразу заставило Дункана позабыть все на свете, кроме нежного участия к девушке. «Вы нездоровы, дорогая мисс Мунро?» — воскликнул Дункан. «Мы болтаем и шутим, а вы страдаете». «Ничего», — ответила она сдержанно. «Я не могу быть такой жизнерадостной, как наша Алиса. И это составляет, может быть, несчастье моей жизни. Посмотрите», — продолжала Кора, как бы желая победить свою минутную слабость сознанием долга. «Посмотрите кругом, майор Хейвард, и скажите, что должна думать дочь солдата, самое великое счастье которого заключается в сохранении своего честного имени и репутации? Ни то, ни другое не может померкнуть из-за обстоятельств, которыми он не в силах управлять», — горячо ответил Дункан. «Но ваши слова напомнили мне о моих обязанностях. Я должен идти к вашему храброму отцу, чтобы узнать, какие решения принял он относительно обороны. Да пошлет Бог вам всякого счастья, благородная Кора. Я не могу и должен называть вас так». Она искренне протянула ему руку, хотя ее губы дрогнули, а щеки побледнели. «До свидания, Алиса», — прибавил Дункан, и восхищение, сквозившее в его голосе при обращении к Коре, сменилось нежностью. «До свидания, Алиса. Мы скоро увидимся и, надеюсь, после победы». Не дожидаясь ответа, Хейвард спустился с поросших травой ступеней бастиона, быстро пересек плац и через несколько минут очутился перед Мунро. Полковник огромными шагами ходил взад и вперед по своему тесному помещению. Волнение отражалось в его чертах.
«Вы предупредили мое желание, майор Хейвард», — сказал он. «Я только что собирался просить вас прийти ко мне».
«К сожалению, я видел, сэр, что посланец, которого я так горячо рекомендовал вам, вернулся под караулом француза. Надеюсь, нет причин усомниться в его верности».
«Я давно знаю верность длинного карабина», — ответил Мунро. «Он вне подозрений, но, кажется, на этот раз счастье изменило ему. Монкальм захватил нашего разведчика и в силу проклятой вежливости своей нации прислал его ко мне со словами, будто он, зная, как я ценю этого человека, не может задержать его у себя».
«Но помощь от генерала Веба...»
«Да разве по той дороге ко мне вы ничего не видели?» — с горькой усмешкой сказал старик. «Тише вы, тише, нетерпеливый юноша. Нужно ведь дать этим джентльменам время на переход из форта Эдвард к нашей крепости».
«Значит, они идут?» «Разведчик это сказал».
«Да. Но когда придут? По какой дороге?» «Этого я не знаю, потому что глупец не сказал мне об этом. Но, кажется, было написано письмо. И в этом заключается единственная отрадная сторона вопроса. Если бы известие было плохое, этот французский месье любезно переслал бы его нам».
«Значит, он оставил у себя письмо, хотя и отпустил гонца».
«Да, вот оно, хваленое добродушие французов».
«А что говорит разведчик? У него есть глаза, уши и язык. Что донес он на словах?»
«О, сэр, он обладает всеми органами чувств и может сказать все, что видел и слышал. В общем, из его рассказа явствует следующее. На берегах Гудзона стоит крепость Его Величества под названием Форт Эдвард, наименованная, так как вам известно, в честь Его Величества принца Йоркского. Форт этот снабжен надлежащим количеством воинов».
«Но разве там не собираются выступать нам на помощь?»
«В крепости производятся утренние и вечерние учения. Когда один из новобранцев просыпал порох над похлебкой, Порошинки, попавшие на уголья, просто сгорели.
И вдруг, переменив свой горький ироничный тон и заговорив более вдумчиво и серьезно, Мунро прибавил.
А между тем, в этом письме могло... Нет, должно было быть что-нибудь нужное для нас.
«Нам следует принять быстрое решение», — сказал Дункан, пользуясь переменой настроения своего начальника, чтобы перейти к самой важной цели беседы. «Не могу скрыть от вас, сэр, что лагерь не может долго продержаться. И с грустью прибавлю, что и в самом форте, по-видимому, обстоятельства немногим лучше. Более половины орудий взорвано».
«А разве могло быть иначе? Часть пушек мы выловили со дна озера. Другие ржавели в лесах со времени открытия этой страны. А третьи никогда и не были орудиями, безделушки и только. Неужели вы думаете, сэр, что в этой пустыне, на расстоянии 3000 миль от Великобритании, возможно иметь хорошее орудие?»
«Стены обваливаются, провизия начинает истощаться», — продолжал Хейвард. «Даже среди солдат замечаются признаки неудовольствия и тревоги».
«Майор Хейвард», —
сказал полковник и повернулся с достоинством к своему молодому товарищу.
«Напрасно прослужил бы я полстолетия, посидев на службе, если бы не знал всего, что вы сказали, и не понимал наших стесненных обстоятельств. Тем не менее мы должны помнить, что честь нашей армии и наша собственная еще не пострадали. До тех пор, пока не истощится надежда на подкрепление со стороны генерала Веба, я буду защищать эту крепость, хотя бы с помощью булыжников, собранных на побережье озера. Сейчас нам важнее всего увидеть письмо начальника форта Эдвард».
«Не могу ли я быть вам полезным?»
«Да, сэр, можете. Вдобавок ко всем своим остальным любезностям маркиз де Монкальм просит у меня свидание на поляне между этой крепостью и его собственным лагерем, желая, как он говорит, сообщить нам кое-какие добавочные сведения. Я считаю неблагоразумно показывать ему чрезмерное стремление повидаться с ним, а потому хотел бы послать к нему вас, одного из высших офицеров, в виде моего заместителя».
Дункан охотно согласился заменить начальника на время предполагавшегося свидания. Молодой человек получил необходимые наставления и ушел. Дункан мог действовать только в качестве представителя коменданта форта, а потому торжественность, которая без сомнения сопровождала бы свидание двух начальников враждующих сторон, была отменена. Через 10 минут после разговора с Мунро Дункан вышел из крепостных ворот под звуки барабанного боя под защитой маленького белого флага. Навстречу Дункану выступил французский офицер и с обычными формальностями проводил его до отдаленной палатки Монкальма. Французский генерал принял молодого посланца из вражеского лагеря, стоя посреди своих офицеров и темнокожей толпы туземных вождей, которые принимали участие в войне, каждый во главе воинов своего племени. Быстро окинув взглядом темную группу краснокожих и неожиданно увидев среди них злобное лицо Магуа, который смотрел на него спокойным, но пристальным взглядом, Хейвард остановился. Невольно тихое восклицание сорвалось у него с уст, однако майор быстро подавил все признаки своего волнения и обернулся к вражескому командиру. Монкальм уже сделал шаг к нему навстречу.